Я вас категорически приветствую. Владимир, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Что же новенького на Украине?
Ну, все-таки не на Украине, а на бывшей Украине или постукраинском пространстве, да, позволю себе вас поправить. Ну, новенькое, хорошо забытое, старенькое, по сути. Мы видим, что происходит все то же самое, что в истории этой земли было и 300 лет назад, и 100 лет назад, и так далее. То есть, наблюдается очередная руина. Руина – это историческое понятие. Кстати, оно начало применяться раньше, чем понятие Украина для этих земель. Вот все желающие могут увидеть. И руиной всегда называлась исторический период, когда вот эти земли юго-запада Руси отрывались от всей остальной Руси или России, независимо от того, как государство называлось. Сразу начинался занепад, да, украинское такое слово, руйнування, да, вот как бы разрушение, руинация и так далее. Вот вообще вот слово руина только в украинском языке имеет столько производных, и вот такое оно глубокое по сути. Первая руина была еще в конце 17-го столетия, когда шляхта, да, ну, шляхтичи, так называемые, по сути, олигархи, говоря современным языком, попытались предать Переяславскую Раду, священную клятву, да, непосредственно казаков и Богдана Хмельницкого, и попытались отсоединиться от всей остальной России и, соответственно, договариваться то с поляками, то там с Османской империей, ну, то есть с татарами, еще с кем-то и так далее. Чем это закончилось? Разрухой, сменой нескольких гетманов и тысячами-тысячами убитых. В конце концов, воссоединились, и уже в 18 столетии Петр I был вынужден даже создать такую вот малороссийскую коллегию, ну, по сути, министерство, да, говоря современным языком, и основная ее задача была заставлять шляхту, ну вот эту как бы элиту так называемую, не так сильно давить казаков и не так много у них забирать активов. Ну, все то же самое, что на постукраинском пространстве происходит. Мы видим, что дорвавшись до власти, представители политического украинства ни перед чем не останавливаются, они должны обобрать до нитки. Вторая руина уже была в 20-е годы 20-го столетия, вот именно такая большая, там уже были там всевозможные Петлюры, Скоропадские, ну, как бы вот у Булгакова это хорошо все описано, нет смысла пересказывать, тем более вашей аудитории. Ну, тогда она держалась там на штыхах то отчасти румын, то немцев, то там Австро-Венгрии, то кого-то еще, ну, то есть все время какие-то оккупанты были. И третья руина в мягком формате началась с 91-го года, когда уничтожили Советский Союз, и уже в горячую форму она перешла в конце 13-го, начале 14-го года с момента переворота. Естественно, каждая руина заканчивается воссоединением. Вопрос просто в том, сколько гибнет людей и сколько, какую цену мы за это каждый раз платим, за то, что мы забываем историю. Вот, кстати, если говорить об истории, вот мы буквально в прошлое наше с вами общение говорили об окнах Овертона, да, что вот как на примере Украины, когда в 91-м году сам факт слов там Бандера, Шухевич невозможно даже было произнести, потому что однозначно ты нацист, ты коллаборационист, предатель. В отдельных там очень небольших группах людей, ну, большей частью маргинальных на Западной Украине, это еще было не то что рукопожатно, но вполне так приветствовалось, скажем. Но мы видим, что за 20 лет это от абсолютного невосприятия перешло в государственную политику. 20 лет, да, это даже меньше, чем одно поколение по классике, все-таки поколение 25 лет. Вот мы видим, что это произошло. И открывали шаг за шагом. Сначала нам предлагали плюрализм, да, вот как бы разность точек мнения. Вот обратите внимание, часто говорят, у каждого своя правда. Да?
Да,
вот
да.
Это вообще это выражение, которое ставит меня в тупик. Правда она или есть, или нет. Но не может быть у каждого своей правды. Да? Тогда вполне нормальная правда у преступника, который, не знаю, ограбил вас или изнасиловал.
У Чикатилы, например.
Вполне.
Своя правда, ему хотелось просто.
Вполне да. Нормальная правда. Ну и, кстати, нам уже эту правду в кино предлагают. Вот вы меня поправите, кажется, фильм 44 или как называлось, да, когда вот как раз к Дню Победы его запускали тогда в апреле, и даже в России дали прокатное удостоверение сначала на него, да, не знаю, такое ощущение, что те, кто дают прокатное удостоверение, даже прокат, не смотрели.
В прокат не вышло, вышло да. На DVD. Ну, все могут насладиться на DVD.
Ну, потом отозвали, да, ну, суть в чем, вот там же, короче, в том же фильме, вспомните, вот, ну, прототип Чикатило, да, условно, убивает и плачет, да, вот его, у него своя правда, вот он бедный, и в конце концов его там, если не ошибаюсь, убивают как раз сотрудники советских спецслужб, а могли-то не убить, вот они там более такие зловредные показаны, и вообще все люди в форме показаны более вредными, чем этот несчастный маньяк, который просто переживает.
Я бы от себя добавил, что все, что производится у нас, обратите внимание, все вот эти вот там штрафбаты, там какие-то смерти.
Сволочи.
Сволочи, да, и прочее. Обратите внимание. Там всегда государство представлено только в лице каких-то кровавейших упырей, которые без суда, без следствия, по беспределу этих насилуют, этих расстреливают, детей куда-то волокут там. То есть вот это то, что наша советская интеллигенция, вот это облик государственной власти. Ее надо ненавидеть, ничего, она ничего другого не заслуживает. И, в общем-то, при первом же удобном случае их всех надо убивать, не задумываясь. Потому что вот эти вот сегодняшние менты, совершенно очевидно, это вчерашние НКВД, это их наследники.
Еще хуже.
Да, их совершенно спокойно, вообще не моргнув, не дрогнув, надо убивать. Это, говорят... Никакой пропаганды нет. Вот она, так сказать. Она просто другая. Она больше не выглядит как надпись «Слава КПСС» или... наверху дома. Да. Она такая, она напрямую в мозг подается. И осмелюсь заметить, а что такого-то? Что не так? Конечно, надо убивать, да.
Все нормально, это искусство, да. Ну, у нас была «Хай, живи, Радянская, наша Украина», знаете, везде. Вот лозунги большие еще в моем детстве, и всех это всегда улыбало, да. Вот как бы, вот, ну, пусть живет, никто не был против, по сути.
Но... «Хай, живи, КПСС на Чернобыльской АЭС».
Да, ну, вот Чернобыльская АЭС – это отдельная тема, с учетом того, что как раз вот буквально на медне началась уже по официальной версии загрузка топлива американской компании «Вестингаус» на пятый энергоблок, крупнейший в Европе, атомной, ну, Запорожской атомной станции. Так что все это может, не дай бог, повториться, и повториться очень грустно. И тогда уже следующий Майдан, они будут на нем прыгать все-таки, наверное, на плавниках, да, как минимум, или на чем-то еще, потому что все к тому, к сожалению, идет. Так вот, если говорить об истории, ну, вот уже тему, понятное дело, обсудили, но мы видим, что однозначно мы один народ, и те технологии, которые отрабатывались на Украине, да, ну, теперь на постукраинском пространстве, с той же легкостью, ловкостью пытаются отрабатывать и в России. Не знаю кто, не знаю как, да, не посвящен до такой степени, все-таки нет у меня всей объемлющей информации, но по тем действиям, которые идут, они, ну, как минимум, вызывают вопрос и, ну, наверное, непонимание. Потому что вот это попытки лишить самоидентичности народ. Да, вот мы... Ну, первый момент мы уже определили, это вот такой плюрализм, да, и толерантность, да, вот перетерпи что-то, даже если не нравится, да, даже если это какая-то гнусность, ну вот будь таким, мы все разные, да. Опять же, на смену дружбе народов нам предлагают там толерантность, да, вот как бы, ну, просто вот терпи другого, да, если он другой. Хотя зачем терпеть, если нормальные отношения были, и, слава богу, в Союзе это все выстраивалось, да и не только в Союзе. Вообще, как бы вот в государственных образованиях, которые были в виде империи, да, или, ну, в виде большого проекта, скажем так. А вторая составляющая непосредственно – это «я такой-то», ну, как бы, да, вот обозначение «кто ты», но еще больше у нас всегда работает «я не такой». Вот обратите внимание, все-таки мы часто больше дружим против кого-то, да, все вместе. И вот это особенно хорошо показывают выборы, да. Ну ладно, этот меньший урод, проголосую за него, да. То есть голосую не так за него, как против другого урода. Вот то же самое было и на Украине, и то же самое съела элита. Ну, они же себя элитой считали, наворовали, значит, элита. Бабло есть, значит, элита. Хотя понятно, что бабло без идеологии и без мозгов – это просто зло, да. Но все это бабло у тебя работает на унитаз, независимо от того, ушло туда то, что ты перепил, переел или еще что-то, да, там не совсем потребное. Вот именно вот такая унитазная психология вот этих пуделей, да, вот пудель же, знаете, собака, которая ест и не может остановиться, да, вот именно эти пудели во власти и не понимали, что технология, предложенная им американскими политтехнологами, мы уже в прошлой передаче о них говорили, воры против фашистов, не сработает. Почему не сработает? Да потому что за 20 лет понятие фашистов на Украине было размыто, было не так все однозначно, и у людей не было уже четкой самоидентификации, кто такие фашисты, кто мы, кто кого победил и что произошло. Потому что вся элита, независимо от того, Кучмы, Януковича, она отдавала гуманитарную сферу на откуп ну, так называемым бандерлогам, да, сторонникам бандеризации, украинского национализма и так далее. А сами брали себе там что, бюджетный комитет, там, промышленный и так далее. И не замечали, как на ниве Министерства культуры, Министерства там там, не знаю, того же образования, тем более шаг за шагом аккуратно воспитывалось поколение, которое и воспиталось. И поэтому, когда пришел момент воры против фашистов, оказалось, что воров уже ненавидят больше, чем фашистов, потому что до конца не понимают, кто фашисты, и не так все было однозначно, и не факт, что Бандера и Шухевич нацисты, а слава нации, смерть врагам, ну, вроде как бы, ну, лозунг и все, ну, что здесь такого, да? И вот это как раз все и рухнуло. А били и использовали две основных технологии. Одна – это тема Голодомора. Вот это действительно трагедия. В 1932-1933 годах был большой голод, погибло много людей, так же, как до этого в 1920-1921, как и после этого в 1946-1947. То есть, по сути, до 1947 года голод у нас был традиционным раз в 15-17 лет. Вот мы возьмем и начало 20-го столетия, да, когда еще не было кровавого большевистского режима, да, а была Российская империя. Да.
Можем взять и 19 век, да, там он был регулярно.
Да, потому что здесь целый фактор причин. Это и технологии, используемые в сельском хозяйстве. И, ну, сейчас мы это обсуждать не будем, да. Но суть в том, что голод был, к сожалению, традиционным и приходил, как всегда, внезапно. Но причем 1946-1947, по той информации, какая у меня есть, он был куда страшнее на Украине, чем 1932-1933. Но 1946-1947 еще многие помнили. И, соответственно, рассказывать о чем-то, когда есть много свидетелей, было не совсем правильно. Поэтому взяли 1932-1933 и взяли когда уже? Спустя там 65-70 лет после него. Соответственно, когда уже живых свидетелей были единицы, и даже если и были, то часто они не совсем могли что-то внятное, четко сказать, по той простой причине, что ну, пропаганда к этому времени работала массово, да, и они многое видели уже в кино, как бы в документальных фильмах и во всем остальном. И здесь вот как советник министра образования тогда, да, вот с 10 по 14 год, я увидел, насколько качественно и системно работают в этом направлении наши враги. Вот все время выделялись гранты на как бы изучение Голодомора. Эта трагедия народа превращалась в мозгомор. Вот другого определения мы найти не смогли, потому что те вещи, которые творились, они просто не шли ни в какие ворота. Ну вот для понимания, когда я начал изучать документы еще во времена Ющенко, а именно во времена Ющенко их прокачали наиболее сильно и качественно, то бросилось в глаза ну, вот какой-то культ, да, вот смерти, культ вот этого голода, например, в школах в Киеве, ну, был в гостях у друзей, вдруг приходит дочка вся заплаканная из школы, да, ну, вот ей там 9 лет тогда было или 10, не помню, ну, очень маленькая еще, и вся со слезами. Забивается в комнату, не хочет ни с кем общаться. Это просто было на моих глазах. Родители, естественно, к ней там, да, что же случилось, Танечка, почему плачешь, да, что там, кто обидел. Она вообще вот не разговаривает, есть не хочет, все как-то там жалуется, что плохо себя чувствует, не могли понять, уже там чуть ли не к врачу обращались, в конце концов разговорили ребенка. Оказывается, в школе у них был урок, посвященный Голодомору, и им учителя дали задание нарисовать то, как вот мамы съедают своих деток, да, вот дома. Нет, это, понимаете, это все, это те реалии, это был 2008 или 2009 год, не помню. Ну, в общем, суть в том, еще как бы времена правления Ющенко, и мы прибавляем 5-6 лет, и мы видим, что через 5-6 лет этим детям уже стало 15-16 лет минимум, да, а некоторым и постарше, которые учились в школе. Соответственно, они уже четко знали, что во всем виноваты коммуняки, москали, ну и отчасти жиды, как бы, да, дословно. Соответственно, через вот подобные рисунки, когда мама поедает собственного ребенка, да, ну, мягко говоря, уже было тяжело сохранять психику у детей. Тем более, когда дети рисовали смерть, и, естественно, никакого жизнеутверждающего еще у них не было. Это глубокий стресс, который, я думаю, наносит, наверное, нанес какие-то очень серьезные не просто переживания детям, да, а потрясения, которые ну, вряд ли со знаком плюс можно характеризовать. Причем ну, официально, да, как бы это сталинский режим, как я говорил, и уже к концу срока Ющенко в январе 2010 года СБУ заканчивает следствие, проводят суд. И на суде виновным обвиняют, ну, назначают, да, как бы объявляют по приговору. Кого вы думаете? Иосифа Виссарионовича Сталина. То есть он даже и знать об этом не знает, даже вы видите, не знаете. А в 2010 году Сталин получил там срок, еще что-то там вот от абсолютно независимого суда Европейской Украины. Причем вот если говорить про голод, опять же, да, вот голод там 1891 или 1901-2 был ну, просто колоссально страшный, хотя тогда не было какой-то войны, не было противостояния, не было там индустриализации или каких-то больших потрясений, которые требовали мобилизации народа. Но, тем не менее, то, естественно, никто не изучал. И вот при Ющенко Голодомор был поставлен во главу угла как такая городообразующая, нациообразующая идея для всего политического украинства. То есть Голодомор – это не просто, а это геноцид. Да? Вот если мы знаем, что, например, в Османской империи был геноцид армян, да, и это доказано, и это все понимают и видят по материалам, то здесь просто достаточно заявлений каких-то бандерлогов, потомков каких-то недобитков бандеровских, которые сбежали на Канадщину, да, там, или еще куда-то, и потом вот, объявили, что это так было, и они это знают. Но на вопросы, где и какие доказательства, ничего, естественно, как бы не происходило. Потом начали издаваться книги памяти. Вот книги памяти жертв Голодомора, это вот такие толстенные черные книги, ну, все желающие могут в интернете вбить и увидеть, и вот в них перечислены фамилии всех людей. Я тогда еще при Ющенко обратился с просьбой дать мне эту книгу, чтобы изучить. И от меня начали под абсолютно любыми предлогами, абсолютно какими-то виртуальными отказывать в возможности прочитать эту книгу. Ну, как минимум, странно, да? Исторический документ большой, вот его там вроде как зачитывали, то есть так все грустно-торжественно это было, да, вот прискорбно, и вот это все жертвы коммунистического режима. В конце концов, я добился этой книги, там, правдами-неправдами, скажу честно, помогла вездесущая коррупция, я даже купил себе вот такой том именно жертв по Запорожью. И для меня было просто ну, шоком, да, когда я начал читать, вот, кто, собственно говоря, являются жертвами. Например, там, убит в пьяной драке. Да? Ну, я не знаю. Ну, неужто в пьяной драке участвовали только те, кто не доедал, да, или что-то
это
еще?
Это прямо в книге написано.
Это прямо в книге. А почему? Потому что составителями книги памяти являлись сотрудники архивов, которые честно и скрупулезно подошли к выполнению данной задачи. Причем показательный момент, что ну, я тогда написал статью, как из великой трагедии делают мозгомор. Ну вот, с массой этих фактов, которые я сейчас тоже еще приведу. И вот после первой публикации на меня вышли десятки сотрудников, работников архивов, представителей спецслужб. Сначала даже думал, что какая-то подстава, знаете, потому что все равно ну, тогда еще в СБУ оставалось куда больше порядочных офицеров, чем сейчас, потому что тогда чистка была только началась, именно при Ющенко была первая основная чистка, выгоняли всех, кто пришел во времена КГБ, то есть тех, кто учился и тех, кто вот понимал задачи спецслужб. А набирали чисто тех, для кого там ксива и пистолет уже вариант решения бизнес-вопросов да, и символ успеха, потому что уже можно и зарплату не получать, с этим вполне хватало. Ну, погружение в коррупционную составляющую – это одна из технологий все-таки размывания любых спецслужб, потому что у него денежные потоки, он не может думать о своих каких-то задачах, потому что 90% времени он минимум думает о том, как перераспределить деньги, здесь крыша работает или нет, что там с металлоломом, как отвалы, обналичили ли деньги, ну все. То есть он даже, будь он там 7 пядей во лбу представителям спецслужб, он не сможет нормально это проанализировать. Вот чем и страшна коррупция в любом государстве, да, потому что ничем хорошим она не заканчивается. И вот тогда начали давать мне информацию о том, что, оказывается, был план по количеству жертв, потому что количество жертв все время объявляли там в миллионах, а этих миллионов не было. Но изначально дали команду составить список жертв. Сотрудники архивов честно составили, и причем туда входили ну вот, от недоедания, и даже давали тех, вот, у кого там какие-то кишечные заболевания, да, там, ну, потому что это может быть следствием, скажем, да, вполне логично, не обязательно записывали так. Но когда они это сделали, то количество жертв от голода по сравнению с официальным разнилось в сотни раз. То есть больше, чем на два порядка, да, оно было меньше по количеству. То есть в сотни раз меньше. Как бы не совсем хорошо получалось. С трибун заявляется одно, президент Ющенко говорит, что вот так, а ученые говорят другое. Тогда им объяснили, что надо увеличить срок с 32 по 33 полностью, сначала и до конца года. Вот тех людей, кто умер от голода. Сделали, но картинка не очень сильно изменилась. Причем туда уже начали включать и умерших от, например, переохлаждения, ну, шел пьяный, упал, да, все равно жертва голода, да, вот сил не было просто пройти, неважно, что он, другая причина. Тогда им предложили включить всех, кто умер с середины 32-го до середины 33-го, все равно не получилось. В конце концов уже включали всех, кто умер в 32-м и 33-м, и все равно было меньше. Ну, в общем, не получалось, не натягивалось. Но Ющенко, вот, надо отдать должное, я сохранил себе этот... его распоряжение, ну, перевожу на русский, да, персональной ответственности должностных лиц за незадовильный, в общем, ну, за несоответствующее положение, ну, подготовки мероприятий в связи с 75-ми годовщиной Голодомора 32-33 года. И были составлены, озвучены черные списки глав 10 областей, включая мою родную Запорожскую. Ну, тогда там губернатором Запорожской области был Евгений Червоненко. Это вот такой человек, у которого любимая фраза «Бог не фраер, он все видит». Да? Вот такая как бы вот вроде как бы и о Боге, да, и для пацанов, понятно, как бы для всех. Как он себя называл вот, солдатом президента, ну и, понятно, человек, который в перевороте 2004 года играл одну из основных ролей, потому что он был начальником личной безопасности Ющенко, и, ну, был такой раздолбай, расслабленный, потому что деньги были, все хорошо, и потом вызвало скандал после переворота его фотография, где он с американским оружием, которого на Украине никогда быть не могло, с автоматами, был на охоте на кабанов. То есть откуда эти автоматы у начальника личной безопасности Ющенко, остался большой вопрос. И мало того, на охоте на кабанов еще и в заповеднике. Ну, это уже такая мелочь. При этом Евгений Леофидович, будучи этническим евреем, абсолютно спокойно встречался с недобитками ЕУН-УПА, награждал их от имени Ющенко. И на мой вопрос, как же у него там в душе ничего не перевернулось, да, как бы все-таки его-то там родных и близких по-любому и в Бабьем Яру сжигали, и вопросов нет. На что Евгений Леофидович ничего ответить не смог, кроме того, что он солдат президента, и это необходимо для молодого украинского государства. Ну, что необходимо, я так от него и не услышал. То есть мы видим, что бабло побеждает даже память о своих предках, и все-таки за отрицание Холокоста и в Германии, и в Израиле даже садят, если не ошибаюсь. Тут вот, когда еврей становится олигархом, да, да еще и подхватывает вирус политического нацизма в виде украинства, он готов абсолютно спокойно забыть и предать память своих предков. Так вот, тогда он попал в эти черные списки, и, ну, естественно, там в этом документе от Ющенко были перечислены все грехи облгосадминистрации, и в частности не составлены списки жителей, то есть, ну, говоря простым человеческим языком, не был выполнен план по жертвам, да? И, естественно, тогда все кинулись, начали составлять, начали писать все что угодно, и вот, вот тут понеслось уже по полной, да, вот Остапа понесло, потому что закончилось все тем, что, например, в Сумской губернии были, ну, конкретно село Андрияшевка, да, потому что мы показываем все на пальцах и говорим, чтобы потом не кричали, вы все врете, да, это пропаганда, мы тут сидели с вами что-то придумывали. Вот в селе Андрияшевка просто в книгу памяти взяли и засунули список ныне живущих людей по спискам избирателей, да, и вот они все умерли. Ну, никто не читал до поры до времени, да, потом открывают, какие-то фамилии схожие, люди начали искать родственников, потом видят, так это же они, да, вот с полными именами, отчествами, и не было таких. И когда увидели, начался скандал, потом объяснили, что это досадная ошибка, списки пошли не туда. Ну, в общем, понятно, почему не давали подобные книги памяти. Естественно, так как это все было до такой степени официозно и сделано, то все знают, что так называемые паркетники, да, вот эти официальные моменты, люди особо не смотрят. Ну, есть и есть. Оно где-то на подкортке откладывается, да, что вот там москали и коммуняки были виноваты, но особо никто не изучал. Поэтому вот наиболее ретивых, как я, да, всячески пытались пресечь. Вот тогда я, кстати, заработал первое уголовное дело, да, но оно было формально по факту, за, как же оно там звучало, но формулировка была вообще классная, там информационная диверсия иностранных спецслужб, да, причем где эти иностранные спецслужбы и где диверсия, я так и не понял, потому что я как гражданин Украины интересовался, собственно говоря, ну, я хотел изучить тему, может быть, я предвзято к ней отношусь или мало о ней знаю, тем более книга памяти даст мне возможность это сделать. И вот что показательно было, когда были откровенные разговоры с сотрудниками СБУ, с сотрудниками архивов, что как хотите, но подтягивайте количество жертв, иначе вот будут против вас уголовные дела, будут увольнения и будут полные проблемы, потому что был такой профессор, да, то есть Кульчицкий, ну, это один из главных идеологов геноцидной вот этой теории о том, что это был именно геноцид, что основная задача была убить украинство. Но самое интересное, когда я на примере Запорожской области начал изучать по этническому составу, то оказалось, большей частью, если говорить о геноциде, то это был геноцид русских, болгар, немцев и евреев, потому что количество людей этих национальностей, умерших от голода, было намного больше, чем процентный состав живущих в 30-е годы, например, вот именно на территории Запорожского края. Ну, тогда он входил в Днепропетровскую область, но вот тем не менее. Причем, вот, например, люди жертвами Голодомора были зачислены 95-летние старики, там 102 года, 105 лет, вот там Белошевская Эстер Лазаревна, да, там Бабакина Марфа Пинаевна, там 90 с лишним лет. Причем формулировки были простые: склероз сердца, умер от старости. То есть не было написано общая слабость, кишечное расстройство, что-то еще. Но тем не менее, все эти люди включались. Опять же, что было показательно, ну, там вот брюшной тиф я тоже брал как возможное последствие. Ну, то есть вот все, что могло быть как-то следствием голода, я все включал, но чудным образом, ну, сложно было вот вписать, например, 60-летнего Михаила Аксенова, который был убит бандитами, 24-летнюю Пелагею Ахинько, которая была сбита грузовиком, или 9-летнюю Майю Баранович, которая отравилась угарным газом. Ну, все они в книге памяти, да, вот в этом такой скорбном издании, или там 7-летняя Марина Воробьева, которая была задавлена автобусом. То есть там 25-летний Михаил Желашков попал под машину. В общем, сотни таких историй. И показательный момент — 33-й год. То есть по официальной версии уже там доели детей своих, да, ну вот уже просто все, там миллионы жертв, да, по официальной версии. Но в это время колхозник Федор Остротонов был убит быком. То есть, вот представляете, бык, да, он молока не дает. Как бы держать его для чего-то нет смысла, когда уже все умирают вокруг от тебя от голода. Но, тем не менее, почему-то держали быка, и эти, ну, как минимум, несколько сот килограмм мяса, да, ну, пусть там бычок был, да, пусть там центнер был, да, но, тем не менее, этот центнер мяса бегал.
Из него бульон можно сварить.
Ну, как минимум, да. И поэтому, вот, мягко говоря, или вот алкогольная депрессия 45-летнего Василия Рябцева тоже попала, вот, ну, как причина жертвы. Жертва тоже внесла его в список жертв Голодомора. Ну, я скажу, таких примеров на самом деле сотни, я просто не хочу перегружать вот информацией, но надо понимать, что это технология, которая работала. Вот особенно с 2005 по 2010 год, вот 5 лет людей накачали сильно. Были открыты памятники, причем памятники открывались без всяких разрешений, вкидывались миллиарды тех еще гривен, то есть, ну, сотни миллионов долларов на открытие этих памятников, и тема мозгомора стала на самом деле очень хорошим бизнесом. Но еще более интересно, это когда я начал изучать фотографии и, ну, вообще все иллюстрации, которые использовались как доказательства Голодомора. И здесь вот просто начались вещи, которые меня ставили, ну, не просто в тупик, да, я даже не мог поверить, что до такой степени могут врать. Например, вот марка, ну, вот наши зрители могут ее увидеть, это марка, посвященная Голодомору, эта фотография одна из самых таких главных используемых, вот она, для прокачки на Украине, вот эти дети, и вот мы видим там, да, марка памяти жертв Голодомора. Так вот, когда я столкнулся с этими иллюстрациями, ну, я захотел узнать, кто эти люди, да, вообще откуда они родом, потому что ничего не говорится, просто голод и голод. И оказалось, что на марке, для иллюстрации в данной марке используется фотография Фритьофа Нансена, лауреата Нобелевской премии, который...
Голодающих по Волге.
Голодающего по Волге, совершенно верно, который был большим другом Советского Союза, но который умер задолго до начала Голодомора 1932-1933 года. То есть он даже не был уже в живых, чтобы это фотографировать. А конкретно на фотографии изображено село Алексеево Бугуруусланского уезда Казанской губернии, ныне Оренбургской области, осень 1921 года. Потом были десятки других фотографий, и в тех же фотографии, ну, из этих же фотографий делали даже как бы документальные фильмы. То есть доходило до полного абсурда, когда, например, шла подборка фотографий, и эти все фотографии просто в виде картинок, да, вот такой типа документальный фильм. То есть черно-белые фотографии мелькают, и ощущение, что это и есть дети на Украине, ну, то есть тогда в СССР. Причем, что показательно, таких фотографий тоже не хватало, независимо, ну, невзирая на то, что старались и всячески прокачивали. И тогда СБУ, которая вот в тот момент уже начала превращаться в службу бандеризации Украины, ну, а бандеризация – это отдельная тема, большая, да, то есть не сейчас, но она взяла фотографии детей. И вот, ну, дети вот чувствуются, что не совсем наши, да, вот они какие-то такие немножко другие, что ли, да, ну, вот сорванцы вроде, да, и возраст тот, но вот у нас как-то они немножко иначе одевались, по крайней мере, фотографии.
Шмотки американские, моих, сразу скажу.
Совершенно верно, Оклахома. То есть, вот видите, как бы, ну, вот я не знал, чьи шмотки, но чувствовал по фотографиям моих родных, близких того времени, вот 30-х годов, думал, ну, как-то все же были примерно одинаково одеты, плюс-минус, а это дети какие-то другие. Оказывается, это август 36-го года, Оклахома. Это как раз согнанные фермеры, да, вот, которые остались без земли, и судьба их была незавидна, и вообще большой вопрос, где они вообще оказались. Потом было очень много фотографий из Саратовской губернии, Энгельса, города Саратова, ну, голодающего Поволжья, классики, да, нашей общей трагедии. И здесь, ну, вот помимо там Оклахома была и Калифорния, и Арканзас, ну, вот мы видим, что уже для фальсификации подходило все, что угодно. Но мы понимаем, что ложь много раз повторенная, ну, а вот, например, это рисунки детей конкретно, вот видите, вот мать готовится есть ребенка, да, это вот школа, где там, да, вот тут надо ближе чуть прибавить. Вот там материнство, год 32-й, да, вот девочка, 9 класс, школа номер 4, да, вот рисовала. Вот, например, ну, вот видите, вот это детские рисунки. То есть, что с детьми могло после этого происходить, когда это победители, да, это вот дети, которые вот в конкурсе участвовали лучше всего. Вот в таком веночке черепочек. Мы понимаем, что переполисовка сознания и выбивание, да, как бы вот каких-то основ преемственности нормальной позитивной повестки дня, естественно, сыграла свою роль. Так же, как и играла свою роль постоянное зомбирование, да, вот тем же гимном, да, «Ще не умерла там Украина», да, там ни слава, ни воля. То есть, как бы все еще не умерло, но скоро, да. И там все слова там про выражение, про запануем, ну, то есть будем там командовать на своей родной земле. Да, вот такое все время какое-то повестка негатива. Естественно, негативная повестка она не может сказываться до бесконечности долго, и рано или поздно в массовом бессознательном, да, а какое-то массовое бессознательное мы можем себе только представить, да, в масштабах десятков миллионов людей, на которых все время это выливается. Так же, как выливаются вот всевозможные документальные, псевдодокументальные фильмы, какие-то художественные фильмы, мультики, которыми прокачивали. И с детского садика, школы, вуза это все шло. И ничего удивительного, что к 2013-2014 году мы получили молодежь, которая уже четко уверена, что во всем виноваты москали, ну, то бишь русские, да, и неважно, что они сами русские, да, но они уже искренне верят, что они не русские и что они должны быть антирусскими. Вот эта переполюсовка сознание произошло. Почему я вот такой экскурс, может быть, в эту сторону взял? Потому что здесь надо понимать, что тот же памятник, прошу прощения, та же доска Маннергейму, это вот из этой же череды. Сейчас мы откроем Маннергейму, да, что будет завтра, ну, здесь можно только пофантазировать. Тем более, если уже говорить, то, ну, таким же образом можно открывать памятник герою обороны Москвы, да, ну, действительно, человеку, получившему звание сталинского полководца, ну, генералу Власову. Потому что большую часть жизни он все-таки служил Советскому Союзу. Да? Uh-huh. Это я говорю просто точно такими же словами, как говорили по отношению к Маннергейму. Yeah. Да, что он большую часть жизни служил в русской армии. Правда, опять же, не в русской, да, армии, потому что русская армия это уже во времена гражданской войны была с таким названием. И опять же, там же сказано финскому генералу, да, а финским он стал уже, когда он не мог служить России. Соответственно, здесь очень много несостыковок. Зачем это делалось, я не знаю. Ну, и опять же, без общения с людьми, мы только с вами говорили, что есть критическое большинство, и его будут пытаться разделять, да, что есть там тема, например, веры, тема победы великой, есть еще какая-то там тема. Ну, эти точки натяжения берутся и по ним постоянно бьются. Маннергейм такую роль сыграл однозначно. Мы видим, что людей это всполошило, люди чувствуют себя оскорбленными, как минимум, и ну, плюсов, мягко говоря, для власти это не добавило. Мне кажется, вот сейчас, по крайней мере, в тот момент, когда мы с вами общаемся, пока эта доска вот в полиэтилене, да, вот в черном, вот она в таком виде должна быть, только уже, наверное, в горизонтальном виде, где-то на городской свалке, в лучшем случае.
Ее уже завернули в мусорный мешок.
Да, да, ну вот в такой трупный, характерный, да. Знаете, как бы. Вот,
да. Ну, прекрасно, кстати, есть еще у нас один прекрасный, живой, так сказать, фактически недалекий пример. Вот генерал Дудаев. Прекрасно воевал в Афганистане.
Совершенно верно.
Генерал был, командовал дивизией. Почему ему до сих пор не установлен памятник? Почему
безусловно.
Не названы улицы?
Советский генерал. Нет, ну улицы, да. Уже улицы ему названы на постукраинском пространстве, так во точно. Львове, да. И так далее.
Точно.
И тогда, соответственно, ну, извините, как мы можем обсуждать, да, там то, что происходит на постукраинском пространстве в руине, да, где там называются в честь нацистских прихвостней, если то же самое происходит здесь. Да, хорошо, какие-то моменты там по Маннергейму я принимаю. Да, вполне возможно, это даже все правда. Но этот человек участвовал в блокаде Ленинграда? Участвовал. Это никто не ставит под сомнение. Соответственно, если он участвовал в блокаде Ленинграда, того города, который расплатился сотнями тысяч жизней, да, питерцев, ленинградцев, да, и в этом городе вешать доску, ну, это как минимум, мягко говоря, неразумный поступок. То же самое, если говорить по поводу памятника непосредственно Краснову, да, я напомню, что он стоит в Ростовской губернии и вполне нормально себя чувствует. Да, там, когда подняли вопрос, то чудным образом сразу создатель этого музея, там, кажется, музей борьбы с большевизмом, или как так называется, не помню, в станице Еланской Шолоховского района. Причем Шолоховский район, обратите внимание, совсем рядом, да, с родиной Шолохова, да, чьи произведения так ненавидели нацисты и сжигали их, и охотились на них, по сути. Это, ну, тут вот просто символизм во всем. Да? И тут мы видим, опять это окно Авертона раскрывается, объясняется, что они тоже любили Россию, но по-своему. Да, ну, вот они не могли
поэтому
там...
Поэтому они на стороне нацистов убивали,
да,
русских.
Да, да.
Это была любовь.
Ну, о чем говорить, что опять же, именно 22 июня, да, именно Краснов, да, Петр Краснов, ну, я напомню, 22 июня 1941 года, да, в день нападения фашистской Германии на СССР, все-таки вот прошлая наша передача учит меня к тому, что надо лучше все проговаривать. Может, видите, тогда мы начали говорить о комсомоле, оказывается, действительно, некоторые зрители и не знали этого определения, потому что мы живем уже в нескольких, да, информационных полях, ну, люди слышат название, а расшифровки его не знают. Так вот, 22 июня, в день нападения фашистской Германии, тогда Краснов обратился с воззванием к казакам и призвал передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру, да, ну как бы через Ха почему-то он писал. То есть пусть совершат они то, что сделали для Пруссии русские император Александр I в 1813 году. То есть даже отсылка к каким-то там славным страницам, да, в российской истории. Ну и мало того, он сделал неплохую карьеру. Может, с сентября 43 года Краснов уже был начальником главного управления казачьих войск имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии. То есть это не просто, да, какая-то там минутная слабость, да, там вот, ну, человек не понял, не разобрался, да, потом покаялся и пошел. Нет, он делал нормальную и достаточно быструю карьеру в нацистском государстве. И опять же, именно он участвовал в формировании казачьего стана. То есть это военная организация, объединявшая казаков в составе вермахта и СС. То есть теперь мы видим тоже СС Галичина, да, те же там АУН-УПА и так далее. То есть это, вот они все вместе. И на Украине все начиналось с таких же маленьких аккуратных моментов. Потом где-то на западной, в каких-то там глубинке появилась первая доска, потом что-то еще. Потом памятник Бандере, да, который круглосуточно охраняли, и на нем было наставлено несколько камер, которые вели все время видеонаблюдение, и были пульты в СБУ, в МВД и так далее, во Львове. То есть денег тратилось куда больше, чем на какую-то вменяемую жизнь для пенсионеров или для чего-то еще. То есть, и, ну, таких таких примеров можно приводить массу, и показательно, что на этом памятнике после вот шума, который подняли, да, то есть скандала, который разразился, хозяева вот этого как бы музея убрали табличку, что он посвящен Краснову, и сказали, что это просто памятник донскому атаману, что как бы ничего не имеете в виду, что это все как бы наговоры и так далее. Тем не менее, постоянно об этом говорится и постоянно прокачивается. В этом же музее истории донского казачества есть экспозиция, посвященная добровольческим казачьим частям, воевавших на стороне германского вермахта. То есть мы видим, аккуратно убрана тема фашистов-нацистов, просто ну, вот казачьи какие-то войска. Извините, против кого они воевали? Почему это стоит? Ну и знаете, опять же...
Это именно эти твари убили у нас 26 миллионов человек. Теперь надо им памятники
ставить. Да. Так, ну, это так уже стоит не сегодня, не вчера поставлен. Просто вот ситуация с Маннергеймом, она может быть хороша чем? Она заставила многих людей, в том числе меня, задуматься, как вообще обстоят дела ну, вот в этом поле здесь. И опять же, да, вот памятник Краснову ровно в 20 километрах от станицы Вешенской, да, где жил и работал Михаил Александрович Шолохов. Да. Я напомню, что и поднятую целину жгли нацисты, и они сражались за родину, и судьба человека – это все. Все говорит об отношении этого человека к борьбе с нацизмом. Так вот, может быть, поправят наши читатели, зрители, прошу прощения, да, ну, вот я как бы обращаюсь даже в какой-то степени с просьбой, потому что сколько мы не, ну, сколько я не поискал, я не нашел, чтобы в уголовном законодательстве Российской Федерации установка памятника там, главарям фашизма как-то была оговорена законом, чтобы было преследование.
Ну, то есть, статья за реабилитацию.
Нет, ну есть по свастике, символике, там, лозунгам, учению есть. А про портреты и памятника ни слова, да? То есть, ну, можно же так же сделать там великому немецкому художнику Адольфу Гитлеру, да?
Ну, почему выставку в Эрмитаже не провести? Да, он же хороший акварелист. Да?
Ну, вполне да. Сносные картины. А если выставить на аукционы, он вообще будет стоить много. Я уже не говорю там о том, что на Дальнем Востоке тому же там Шептицкому, да, который благословлял на, опять же, в годы Великой Отечественной войны на убийство москалей, да, и коммуняк, и которого боготворят украинские нацисты. То есть мы видим, что абсолютно все совпадает и все соединяется. И это действительно очень страшные вещи, о которых надо не просто говорить, да, бить в колокола, потому что, вот, понимаете, это наше общество сейчас, если пропускает вот такую маленькую заразу, это как вот не просто канцерогенные клетки, да, это вот такая раковая опухоль, которая просто сразу расходится. Кому-то понравилось, кто-то проникся, кто-то почитал. В принципе, Майн Кампф, если почитать, вполне достойная книга. Да?
Ну, как бы, более чем.
Да, более чем. А на Украине в начале, ну не в начале, а весной 2013 года была очень интересная история. Были такие книжные палатки, ну, как бы книжные рынки, да, вот открытые, издательство «Ранок» Харьковского. И вот в них продавали всевозможные книги, включая, например, там всевозможных укранацистских там авторов, да, там Василь Шкляр, там, который написал и получил даже Шевченковскую премию, да, ну, как бы формально при Ющенко подготовили, а Янукович должен был вручать, ну, для понимания, как все красиво сделано, где рассказывалось, как там москалей там надо убивать, как делать, ну, под видом гражданской войны прошлого столетия, да, то есть не нынешней, а прошлого. Она была очень популярна, ее хорошо прокачали, и были удивительные вещи, когда была акция в апреле, вот в 20-х числах апреля, что интересно, там 3 или 5 дней шла, ну, именно в те дни, когда чудным образом у Адольфа Гитлера день рождения был, да, ну, наверное, это опять же совпадение, да, 20 апреля, вот в этих палатках была акция, покупаешь Василя Шкляра, а Майн Кампф в подарок, то есть вот я поднял тогда скандал, обратился в СБУ, мы сделали контрольную закупку, ну, за мои деньги, да, как бы, начали делать, потом оказалось, что за этими палатками стоял один из чиновников регионалов, все это спустили, ну, партии регионов, да, все это спустили на тормозах, бизнес превыше всего, а издательство, которое мы начали искать, оказалось абсолютно фейковым, Майн Кампф, ну, просто исходные данные были указаны, но это совсем не имело никакого отношения к издательству. И параллельно тогда же, да, вот мы уже о цветных революциях с вами как-то касались, и все мы помним замечательного американского дедушку, да, который до сих пор жив, который написал там 198 способов ненасильственного противостояния, ну, смены власти. Да. И его книги, если в 2004 году перед первым Майданом, перед первым переворотом продавались ну, не продавались, а раздавались как пособие, как повышение гражданского самосознания и так далее, то с 10 по 13 год, ну, то есть перед Майданом, вот школы молодого лидера и так далее, они опять же выдавались, пахли краской, были слипшиеся, но исходных данных был указан 2004 год. То есть, и когда мы начали изучать, оказалось, что, ну, просто по теми же старыми исходными данными наши американские партнеры напечатали еще десятки, если не сотни тысяч, вот этого тиража, потому что, ну, выдавалось очень хорошо, системно, качественно и в большом объеме. И люди, естественно, читали, видели, что надо делать. И дедушка Шарп, да, вот ему сейчас уже за 90, если не ошибаюсь, да, вот мудро там все писал. Если вы возьмете любой переворот, шаг за шагом это все делалось. И объяснялось, как не потопить, ну, как не потерять градус, как повышать, как расширять, как приглашать соратников и противостоять властям. Но здесь, понимаете, что еще интересно? Вот если говорить об истории, ну, вот часто уже это стало своего рода анекдотами, да, по поводу древних укров, которые выкопали там Черное море, да, землю некуда было девать, там насыпали Кавказ. И так далее, да. Все это, ну, отчасти кажется смешным. Ну, надо понимать, зачем это делается. Берутся вот такие, ну, назовем чудики, да, то есть как бы вот, помягче, то есть такие историки с нестандартным взглядом на жизнь, да, или историки нетрадиционной ориентации, да, вот, наверное, это будет более такое политкорректное определение. И шаг за шагом что-то прокачивают. Все в это время смеются, смотрят на них. А в это время нам впариваются аккуратно там ОНУ по Бандере, Шухевич, еще какие-то вещи, но мы в это время там смеемся про древних укров, кого-то еще. Вот я лично помню учебник истории Украины 7 класса, причем он был одобрен Министерством образования Украины, четырежды переиздавался, в котором четко рассказывалось о том, что, ну, о древнейшем периоде в истории украинского народа под названием «древний», то есть, который насчитывал порядка 140 тысяч лет. То есть, ну, вот понимаете, да, это кажется вынос мозга. А теперь берем ребенка в седьмом классе, да, а он-то все равно еще ребенок по голове, тем более, да. Может, там уже он и созрел для чего-то, там, для каких-то подвигов, но в мозгах, мягко говоря, каша. У него там какие-то там стрелялки, аниме, еще что-то, да, о Великой Отечественной войне он ничего не слышал, об истории в нормальном ее понимании тоже воспитан, мягко говоря, немножко не в нашей парадигме. И поэтому, когда ему рассказывают, что вот эти древние украинские народы или древние Укры, да, 140 тысяч лет жил, вполне нормально. Причем в качестве иллюстрации там почему-то использовались кроманьонцы, да, которые, собственно говоря, появились когда там 50 тысяч лет.
50 тысяч.
Да, вот, да. 90 тысяч укры были древнее. Вот,
главнее.
Одиноко жили, просто ждали хотя бы кроманьонцев или кого-то еще. И вот есть такой персонаж Валерий Бебек, но о нем можно отдельную передачу сделать, чтобы вот эти все мифы украинства вообще озвучить. Мы время от времени с ним пересекаемся в каких-то эфирах, передачах, полемики. Ну, это не полемика, да, это просто вот такой, знаете, пятиминутка, да, вот как бы день открытых дверей, да, вот в нашем дурдоме. Потому что, кстати, спасибо большое комментаторам, да, вот системным, которые забегают массово и пишут, а он неадекватный, посмотрите на его глаза, он говорит чушь, да. То есть тема снегирей благодаря нашему общению как-то немножко сдулась, да. Ну, задавали по памяти, но не посмотрев, когда посмотрели, как бы уже не особо подходило. Я обещаю, обязательно сделаю хорошую футболку, наверное, со снегирем или что-нибудь еще, потому что хорошими делами прославиться нельзя. То есть вот как бы уже визитки Яроша мы вспоминали отдельно. Вам спасибо, Дмитрий Юрьевич, потому что вот площадка добилась своего, как говорят, там что-то горит, рвется, да, то есть от возмущения с той стороны. Поэтому сейчас новая тема неадекватности, да, вот вы, ну, по крайней мере, я порадовал, я почитал комментарии под нашим видео с удовольствием, да, там десятка два человек вот уверены в моей неадекватности на 100%. Ну, я бы их призвал лучше обратить внимание на адекватность человека, которого они называют президентом Украины, да, потому что вот он собирается с Венгрии с июля заняться виртуальным реверсом. То есть, вот, ну, знаете, это как, я не знаю даже, как сказать, да, потому что вот он, наверное, будет звонить венграм, да, и говорит, что все, там мой, ну, моя труба наполняется газом, да, то есть сейчас манометр просто сорвет от давления, да, там еще что-то. Ну, я даже не представляю, что такое виртуальный реверс, да, тем более на государственном уровне будут заниматься. Какой реверс, если Россия уже официально заявляет, что не рассматривает Украину как страну транзитер газа? То есть, это опять же, вот это большой вопрос по поводу адекватности и вообще восприятия окружающего мира. Так вот, Бебек чем интересен? Он еще...
Я бы больше усомнился в адекватности комментаторов. То есть там лично мне совершенно четко видно, когда их там бежит определенное количество с абсолютно одинаковыми посылами. Я не сильно слежу за тем, что вот кто что говорит про Украину, но с их точки зрения снегири, это вот это уже там 154-й раз. Вот я не знаю, меня вот в разные СМИ приглашают. Вопросы всегда задают примерно одинаковые. Просто потому, что у этого СМИ аудитория не пересекается вот этим, вот с этим СМИ. И поэтому тебе задают те же самые вопросы, потому что вот аудитории разные, они тебя не слышали, они тебя не видели, они вообще не знают, кто ты такой. Ну, если у меня есть какие-то яркие примеры, их не так много в башке живет. Я, в общем-то, тоже все время говорю одно и то же.
Ну, и не безусловно. Только и я. Это правильно.
Да, и это доходчиво, это понятно, и дальше что. Ну, и вот вы прибежали тут выразить какое-то это негодование, еще что-то. Мне вот страшно интересно. Вот у жителя Украины, который примчался в комменты к нашему ролику, у него, как это любят говорить, других проблем нет, что ли? Вот в жизни, по всей видимости, есть некие приоритеты, есть вещи, от которых зависит так дорогое всем нынче благосостояние. Вот, например, от действий президента Порошенко оно зависит напрямую. А от нашего ролика, я боюсь, оно никак не зависит вообще. Ну, так бежали бы куда-нибудь, я не знаю, на сайт президента, возмущались бы там. Почему у вас уровень жизни падает? Почему все становится плохо? Почему идет гражданская война? Почему убивают людей? Это ж оно...
Еще, к сожалению, будут убивать, да.
В мировом масштабе то же самое. Чего вы мне рассказываете про угнетение гомосексуалистов где-то там это в каком-то районе Нью-Йорка, кого-то там обидели и что-то сделали, а у вас вон в Африке люди с голоду дохнут. Не только люди, но и дети. А скажите, пожалуйста, вот мне вот просто интересно, а как приоритеты расставлены? Кому-то в рожу плюнули или 1000 человек от голода умерла? Вот что важнее? Ну, наверное... С моей точки зрения, может, я неграмотный, с моей точки зрения, сначала надо накормить голодных, построить школы, больницы, поликлиники, спортивные лагеря и всякое такое, а потом уже давайте перейдем к проблемам малозначимым.
Мягко говоря, малозначимым, да.
Извините, но вы знаете, перебил.
Не, вы дополнили очень хорошо, здесь показательный момент даже... Ну, это тоже отдельная тема разговора, такая большая спорта, да, потому что технологически, ну, я наблюдал там и за ультрас, и за всем остальным, и не раз это озвучивал, и на совещаниях в кабине это говорил, но, к сожалению, еще в 2011-2012 годах и в 2010, но, к сожалению, все это не получилось. Вот яркий пример недавний, это вот все события с... футбольные баталии, да, там мордобои, и, по сути, вот мы видим, что там английские фанаты избили французских, да, которые избили словацких, сбегая от немецких и пиная украинских, да, но вот, ну, в итоге, обратите внимание, что произошло, что УЕФА за это вынесла последнее предупреждение Российской Федерации, да, вот, ну, это просто реалии, если взять все заголовки, которые происходили. В украинских СМИ абсолютно серьезно, от источников стало известно, что появились тысячи одинаковых, крепких, там, коротко стриженных ребят.
Смотрите за татуировками.
Которые по секрету говорили, что они кадеты, да, и вот, ну, такие суровые кадеты. И вот одни одевались там форму и символику немецких, да, там фанатов, другие английских, и все драки устраивали на самом деле жители России.
Ну, то есть, ну, вот... Путин послал, да, тут
да,
все
да.
Обычно.
Ну и сейчас, нет, так обратите внимание, там уже The Telegraph и все остальные рукопожатные, да, как да, бы да. СМИ первого уровня, то есть аккуратно легализуются, и через какой-то отстойники информационные потом репостится, выше, добавляется, да, где-то еще, а потом уже, когда массовое сознание, вот это, или бессознание, скорее всего, уже готовы воспринять что-то, а тут, опс, достается Путин, и Путин виноват. И все это прекрасно видят, что он виноват, и еще как. И, ну, и обратите внимание, что с момента, мягко говоря, убийства войны на постукраинском пространстве, да, там, на территории Донбасса и Сирии, массовое сознание переводят просто в драки, и не более того. Да? Это, опять же, технология того, чтобы отвлечь внимание людей от насущных и важных проблем. Что параллельно...
Я, конечно, вот извините опять, угу. На мой взгляд... Это первое, и оно же главное, о чем все это говорит, о полной неготовности страны, которая принимает чемпионат. То есть вы не можете регулировать передвижение этих выродков, вы не можете регулировать их поведение, и даже когда начинается какой-то свирепый мордобой, я не сомневаюсь, с членовредительствами, покалечили кого-то, в кому вогнали, еще чего-то, вы даже это пресечь не можете.
Неужто нельзя разогнать, да?
Начинают рассказывать, о, представляете, они там 3 дня буянили, все громили, били, бросали бутылки в полицию и всякое такое, а полиция у вас зачем? Почему она не может этого пресечь? А дальше прибежало 200 русских и отметелило там 3000 англичан.
Да, и когда русские отметелили, тогда русские стали виноваты.
Ну, вы хоть расскажите для начала, что английских отморозков, их из Англии давно не выпускают. Они все взяты на учет, это все-таки Европа. И гражданин Оруэлл, когда писал произведение 1984, писал про себя. Там надзор и контроль отлажен гораздо лучше, чем у нас. Да. И самых откровенных выродков из Британии просто не выпускают, не подпускают. Пуская их к стадионам. Наших там никто не знает. Поэтому наши приехали вот такие боевые, которые могут действительно их отметелить, закаленные в боях и походах. А вы, значит, как принимающая сторона, вам на все плевать. Вы безопасность граждан не обеспечиваете, потому что большинство, они все-таки не хулиганы. И когда там сектора рядом почему-то у враждебных, так сказать,
буквально
команд,
ленточка и 4 стюарда, да?
Дурацкие стюарды, там полк ОМОНа нужен, а не стюарды. Во-первых, сектора должны быть в разных углах стадиона.
Так всегда было, за воротами одни и вторые.
Ну, и дальше тут вилка, либо вы идиоты, либо вы это делаете
целенаправленно,
да. Ну, соответственно, идиотию мы сразу отметаем, потому что это сделано специально, чтобы устроить вот эти безобразия. А конечной целью там маячит, нетрудно догадаться, лишение права проводить чемпионат мира по футболу. Вот
да,
все.
Да. Совершенно верно. И так же, как в прошлом году был коррупционный скандал УЕФА, да, то есть вот шаг за шагом повышается градус, показывается и будет объясняться, что Россия не сможет обеспечить безопасность, еще что-то, потому что Россию надо вышибать. Мы видим, что сейчас происходит по непосредственно Олимпиаде в Бразилии, и это тоже отдельная тема. Ну, это спорт и политика, это вообще вот большая тема. Тема качественного материала, и мы видим, что сейчас политика, ну, спортивная политика – это один из инструментов гибридной войны, которая ведется против России. И яркий пример – то, что произошло с делегацией официальных болельщиков Российской Федерации, да, когда там и женщин, и детей, и стариков задержали, да, и тех, ну, кто вообще даже или не был там, или даже если был, то подождите, вы докажите, вы же не просто сделаете, то есть видео покажите, еще что-то, или момент драки задержите.
3 дня уложились.
Да.
3 дня. То есть, собраны доказательства, проведено следствие, материалы отданы в суд.
Вынесено судебное решение.
Да, подсудимые с делами, получив переводчиков, там материалы переведены, подсудимые с переведенными материалами ознакомились, адвокаты выступили в суде, и все это в 3 дня. Вот это я понимаю цивилизацию.
А нам рассказывают про тройки, про сталинские репрессии и так далее. Да. Вот она, не знаю, кровавая французская гыбня, другого слова нет. Но здесь надо понимать одно, что по отношению к России действует один принцип – презумпция виновности. То есть, если мы знаем понятие в юридической, да, сфере презумпция невиновности, то по отношению к России презумпция виновности. И это надо четко понимать. Вот я скажу честно, я футбольным болельщиком перестал быть после развала Союза. Вот я болел в 88 году, когда еще, помните, наши с голландцами тогда рубились, был Рут Гуллит, и когда сборная СССР вышла в финал, это действительно был, ну, это был красивый, качественный футбол. Мы тогда еще рисовали все эти таблички, тогда сейчас там десятки журналов везде открыл, там или в интернете все уже делается, тогда было это интереснее делать. И 90-й год, когда уже сборную СССР засуживали на чемпионате мира в матче со сборной Бельгии, да, ну просто нагло и беспредельно, ну, тем не менее, Союз показал тогда свою мощь и четко спортивный характер и волю к победе. Сейчас, ну, большой спорт – это большой бизнес и большая политика. К сожалению, у меня к большому спорту очень скептическое отношение, кроме вот какого-то индивидуального, где все зависит от человека, потому что в плане команды это набор звезд миллионеров, которые просто хочу играю, хочу нет. У меня контракт, у меня там в НХЛ матч важный, да, у меня еще что-то. Ну, не знаю, все это уже немножко…
Крайне неприглядно.
Да, совсем не так, как было и как должно быть по определению. Так вот, если говорить уже просто в заключение по истории, да, вот я очень сильно переживаю, чтобы по России, в России не произошло то же самое, что произошло на Украине, теперь в постукраинском пространстве, потому что здесь тоже есть свои бэбики, да, я не буду делать им рекламу российские.
Парни Фоменко и Носовский.
Совершенно верно.
Количество дебилов, которые все это потребляют.
Так люди верят, потому что...
Книги, Владимир, по 18 переизданий. Вот ну, это вот, ахинея,
вы
по
видите...
18 переизданий. В книжных магазинах отдельные шкафы под этот шлак. Вот, ну, если вы хотите свою книгу как следует продать, то за это надо платить отдельные деньги. Во-первых, чтобы она стояла на правильном стенде, при входе в магазин, на уровне глаз, это отдельные деньги. Была выложена на тумбочках, там стояла на кассе, самое дорогое. Это все деньги. Так вот, Фоменке никаких денег не надо, у него отдельные шкафы свои, потому что это безумно популярно, потому что и Иерусалим, и Москва – это одно и то же, Иисус Христос был русский.
Неправда. Иисус Христос был украинец. Я это у Бэбика читал, и мало того…
Тут, возможно, научная дискуссия.
Вы зря смеетесь. И Будда был украинцем, да, а Геродот – это скифский философ и оратор, ну, автор истории, собственно говоря, да, основоположник истории как науки. Он тоже был украинцем, и об этом, ну, я, как выходец из Украины, хорошо это знаю, читал не раз.
Историю своей страны.
Да, ну, не, ну, а, например, вот, ну, само название Крыма, знаете, откуда вообще пошло Крым, нет? А потому что древние укры шли к Рыму и останавливались, и по дороге к Риму, к Крыму, вот, ну, вот место стоянки стало Крымом, да, то есть они по дороге...
А возле Рима, как нам объясняет Фоменко, жили этруски, это русские.
Ну, школа одна, вы знаете, и мне такое вообще ощущение, что это все происходит не просто так, а...
Диагноз один, я думаю.
Да, всем желающим я рекомендую почитать отличную книгу, она еще была издана в 29-м году одним из... наиболее таких системных нацистов, да, ну, как бы мы не будем пугаться этого слова, да, Альфредом Розенбергом. Угу. То есть она называлась «Мифы 20 века». И там очень хорошо, очень...
Где дают?
Ну, не знаю, где дают и сколько за нее дают, запрещена или нет, но вот в плане технологического момента надо понимать, что национализм и фальсификация истории – вещи неразделимые. А национализм в условиях России – это самая страшная вещь, которая может происходить, потому что основой национализма является вера в свою исключительность. Вот на Украине это прокачали с древних укров, с каких-то рассказов и так далее. И вот там произошло как раз такой симбиоз фальсификации и мифотворчества. И для понимания вот этот бэбик, да, он там уже сейчас, кажется, дважды профессор, да, там, и при...
Уважаемый человек.
Не то слово, рукопожатный до безобразия. Он с начала 90-х годов, еще только после уничтожения Советского Союза, начал издаваться в «Голосе Украины». Это газета Верховной Рады Украины. Ну, считайте, как вот в парламентской газете или в российской газете бы издавались постоянно подобные вот произведения, да, про это русских. И понятное дело, что «Голос Украины» в руках всех депутатов, да, там, всей элиты, и все больше и больше начинали проникаться и верить в абсолютно, ну, серьезно верить вот в этот маразм, который происходил. У меня была реальная история. Я был как-то в Индии, ну, лет 8 назад, наверное, не помню. Ну, собирали, как обычно, русскоязычные, у меня с этой страной многое связано, там много друзей. И вот, ну, поехали на экскурсию с русскоязычным, группу набрали как-то, и вот подъезжаем там к одному из храмов великих моголов тех еще эпох, и вот стоит, ну, конечно, красивая постройка, и над одним входом звезда Давида, над другим пятиконечная, на третьем свастика. Да? Говорю, вот надо же, да, три символа, которые в 20-м столетии были вот просто, ну, наиболее будоражили, да, и вот поднимали миллионы людей. И, ну, рядом со мной стоит мужчина, ну, вполне такой, как бы, не знаю, нормальный, да, опрятный, аккуратный, как бы вопросов не вызывает, дарит, они все у нас сперли. А я так смотрю, думаю, ну конечно, у нас, у древних укров, говорит, да, вы тоже знаете, да, вот хорошо поговорить с умным человеком. Мы разговорились. Как вы думаете, это полковник СБУ, понимаете? Это был 2010 год, кажется.
Господи.
Понимаете? О чем говорите? Он абсолютно серьезно это начал делать. Я понял, что человек не шутит, да, я решил просто отойти в сторону, тем более жара, знаете, там дешевый ром на улицах, кто его знает, что потом еще у нас наш научный спор к чему приведет, да, поэтому я решил как бы с ним ним особо это не обсуждать. И вот эта фальсификация мифотворчества, она просто порождает, ну, страшные вещи, которые приводят к потере самоидентификации, да, вот как бы идентичности народа и в конце концов тому, что вот наше вот это большинство разделяется на разные вещи. Да, кто-то искренне верит, а вот там Рогов и Пучков уроды, да, то есть говорят, что неправда, что мы не такие древние, да, и абсолютно серьезно может нам дать такое определение. Но он не будет прав, потому что правда не у каждого своя, она одна. То есть и вот эту правду надо говорить, как бы она больно ни звучала. Ну вот, наверное, на теме истории сегодня все, потому что как бы о ней можно говорить много, но я надеюсь, что случай с Маннергеймом, так же, как и с Красновым, и Шептицким, это своего рода прививка, которую народ России почувствует, на которую отреагирует и быстро отторгнет, как здоровый организм, так же, как он отторгает всякие мерзости, типа парадов пидорасов и всего остального, что происходит.
Будем надеяться. Спасибо, Владимир. Очень интересно, хотя и печально, в общем-то. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.